Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Родители честно предупреждали меня, что если я не поступлю в институт, то мне, после окончания школы, придется идти работать. Если честно, я им не очень верил. Весь год околачивал груши известным органам и учебой не занимался почти совсем. В итоге, результаты ЕГЭ оказались весьма печальными и поступить в институт мне не удалось. Родители же сдержали свое слово. Кормить они меня продолжили, но выдавать деньги на расходы полностью перестали. Как перестали оплачивать интернет и телефон. Оказавшись в информационном и финансовом вакууме, я уже через неделю понял, что мне нужно искать какой-то заработок. Осознав этот факт, я активно принялся за поиски. Однако, с удивлением обнаружил, что 18-летний оболтус без образования и каких-то умений не нужен в нашей стране никому. Работу предлагали самую неинтересную. Низкооплачиваемую и низко же квалифицированную. В итоге, к началу осени, после нескольких не особо удачных попыток поработать, я уже совсем отчаялся, однако выручила меня знакомая по курсам подготовки в институт, куда я благополучно не поступил. А она также благополучно прошла. Мы случайно пересеклись на остановке и пока ждали автобуса. Я разоткровенничался и рассказал ей про тупиковую ситуацию. Она грустно кивала головой во время моего рассказа. И я уже было решил, что этим ее сочувствие и ограничится. Но оказалось, что это не так. «Слушай, у меня бабушка в театре работает. Им нужны люди в гардероб. Если хочешь, я ее спрошу». Я автоматически кивнул, не думая, что это даст какие-то результаты. Сгорая от стыда, я продиктовал ей домашний телефон, соврав, что мой сотовый в ремонте и его отдадут только через неделю. А вечером неожиданно раздался звонок домашнего телефона и взявший трубку отец. Удивленно позвал меня. Женский голос в трубке поприветствовал меня и поинтересовался, с Игорем ли разговаривает его обладательница. Я ответил утвердительно. Мне Маша сказала, что ты работу ищешь. Да, поняв наконец, кто мне звонит, ответил я. Тогда приходи завтра к нам в театр к 16:00. Оформишься и сразу примешься за работу. Договорились? Конечно, радостно ответил я, даже не подумав поинтересоваться заработной платой. Тогда жду. Зайдешь через служебный вход и скажешь, что ты к Екатерине Львовне. И она положила трубку. На следующий день я ровно в 16 часов стоял у служебного входа академического художественного театра имени Максима Стукина. Охранник, услышав про Екатерину Львовну, распахнул передо мной дверь и любезно объяснил, как ее найти. Екатерина Львовна оказалась энергичной пожилой женщиной. Она провела меня в отдел кадров, где я написал заявление о приеме на работу с окладом в 18 тысяч рублей. После оформления документов Екатерина Львовна привела меня на рабочее место. В мои не сильно напряжные обязанности входило обслуживать секцию номеров от 101 до 200. Принимая перед спектаклем от граждан, решивших приобщиться к культуре верхнюю одежду и прочие зонты. А после спектакля я должен был вернуть тем же гражданам принятое в соответствии с номерами. На улице стояло бабье лето, так что работа какое-то время предстояла не пыльная. Екатерина Львовна объясняла мне мои обязанности, сидя на моем рабочем стуле. Пока я рассматривал расположение и порядок нумерации вешалок. Как только она закончила свой рассказ, охранник открыл дверь и жиденький поток посетителей потянулся в фойе театра. За тот час, который дается почтенной публике на освобождение тела от верхней одежды и визита в буфет, я принял в свою секцию 3 женских плаща. Один женский жильняной кардиган и пахнущую потом мужскую кожаную куртку. Дела у остальных работников гардероба обстояли примерно так же. После второго звонка поток желающих культурно провести вечер иссяк, и я, оглянувшись на новых коллег, сел на свой рабочий стул, приготовившись спокойно провести время до окончания спектакля в интернете. Благо Wi-Fi в фойе театра нормально работал. И всего за пару минут до начала спектакля, когда большинство зрителей уже сидело в зале, в двери театра вошли пожилой, хорошо одетый и уверенный в себе мужчина в плаще и его спутница. Красивая женщина лет 35 в маленьком черном платье чуть ниже колен, на высоких каблуках и тоже в плаще. Направились они ко мне, и я поспешно вскочил со стула, чтобы принять их одежду. Мужчина сначала помог снять женщине плащ, а я сразу обратил внимание на ее великолепную фигуру, обтянутую платьем. Потом он разделся сам и положил оба плаща на стойку гардероба. Я поинтересовался, на один ли номер вешать одежду и не нужен ли им бинокль. От бинокля мужчина отказался, а одежду распорядился повесить на разные номерки. Когда я протянул ему номерки, он в ответ положил на стойку 100-рублевую купюру, пробормотав «спасибо». Я сунул деньги в карман. В это время прозвенел третий звонок. Но пара, вслед которой я смотрел, сначала отправилась к буфету выпить шампанского и только после этого отправилась в зал. Без них все равно не начнут. Неодобрительно, но тихо пробормотала Екатерина Львовна, сидящая в соседней секции. Пара же, допив шампанское, отправилась по боковой лестнице наверх. На весь сезон ложу центральную занял, все так же неодобрительно и тихо пробурчала Екатерина Львовна. И еще через минуту, с опозданием минут на 10, прозвучал третий звонок. Гул в зале стих. Заиграла тихая музыка. Двери в зал закрыли, и действо началось. Спектакль назывался «Старая Чайхона». Автором пьесы была новомодная питерская писательница. А поставил спектакль не менее модный московский режиссер. Так что сегодня в зале был полный аншлаг. Я же, сев на стул, углубился в дебри интернета, почти не обращая внимания на доносившиеся периодически из дверей вскрики, всплески и прочие непонятные звуки. Очнулся я, услышав шаги. К моей стойке направлялся мужчина. Он протянул мне 2 номерка, а я взамен принес ему 2 плаща. Он надел свой, а плащ спутницы попросил отнести ей в ложу, так как ей холодно, но она хочет досмотреть спектакль. Я покосился на Екатерину Львовну, а та утвердительно кивнула в ответ. Мужчина ушел, а я, взяв плащи, предварительно выяснив у все той же Екатерины Львовны, куда идти, поднялся в ложу. Двери в нее были плотно прикрыты, так что постучался. Однако, не дождавшись ответа, осторожно открыл дверь и попытался заглянуть внутрь. Но плотная портьера закрывала вход в ложу, так что я осторожно ее раздвинул и сделал шаг внутрь, тут же прикрыв дверь за собой. Ложа находилась ровно напротив сцены. По стенам стояли бархатные диванчики. А в центре — 4 массивных и тоже обтянутых бархатом кресла с резными ручками и такой же основательный, тяжелый даже на вид стол. В одном из кресел сидела, закинув красивую ногу на красивую ногу, спутница покинувшего театр мужчины. А на столе стоял наполовину наполненный бокал с шампанским и ведерко, из которого выглядывало горлышко бутылки. Я тихо кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Она повернулась ко мне всем великолепным телом, сняв красивую ногу с красивой ноги. «А, это ты плащ принес?» Я кивнул. Надо было с Сашей уйти. Она вздохнула. «Не могу я на это». Она кивнула на сцену. «Смотреть». Сцены я не видел, но на всякий случай снова кивнул. Однако взгляд мой притягивали прежде всего ее красивые ноги. Я старался на них не смотреть. Но получалось так себе. «А ты что, не мой?» — насмешливо спросила женщина, поворачиваясь ко мне. «Нет», — выдавил я из себя. «А что тогда киваешь, как китайский болванчик?» — говорила она негромко, но насмешка в голосе стала заметнее. «Ладно, давай сюда плащ и можешь идти». Я послушно положил плащ на кресло рядом с ней и собрался уходить. «Погоди, а сколько тебе лет?» — остановила она меня вопросом. 18, относительно уверенно ответил я. Она усмехнулась. А я уже думала, что детей наши театралы эксплуатируют. Кавычка. Я промолчал в ответ и снова невольно перевел взгляд на ее безупречной формы ноги. На этот раз взгляд она заметила. «Нравится». Она приподняла одну из ножек и покрутила в воздухе туфлей на каблуке. У меня внезапно пересохло в горле, и ответить я не смог. «Не молчи. Я же задала вопрос». Она опустила ногу на пол и тут же продемонстрировала вторую. «Да, конечно». Я постарался, чтобы ответ прозвучал естественно. Но это у меня, конечно же, не получилось. Женщина, тем временем, опустила ногу на пол и откинулась в кресле. Сидела она теперь лицом ко мне, а ее ноги были слегка раздвинуты. Выглядело это безумно эротично. Она взяла бокал со стола и сделала глоток. Допив его, посмотрела на пустой бокал выжидательно, и я. Не сразу, правда, сообразив, что от меня требуется, взял из ведерка бутылку и налил шампанского в подставленный ею бокал. Но я не рассчитал количество. И пена немного перелилась через край, капнув на одну из ее туфель. Я извинился и вернул бутылку в ведро. Когда я обернулся, она снова сидела, вытянув ногу, и рассматривала туфельку, на которой игристое вино оставило след. «Вытри». На этот раз тон был приказным. Я немного наклонился, чтобы достать до туфли, но она резко опустила ножку на пол и снова посмотрела на меня. Я попытался наклониться, чтобы убрать каплю, но она опять убрала ногу. Я поднял на нее глаза. Она улыбалась и взглядом снова показала вниз. Я был вынужден опуститься перед ее креслом на корточки и протянул руку к туфельке. Она убрала ее под кресло. И я, потеряв равновесие, оказался на коленях. «Так-то лучше», — удовлетворенно произнесла она и поставила туфельку мне на бедро. «Теперь вытирай». Я оттер пятно рукавом. Она, не торопясь, убрала ногу. И я снова поднял взгляд на нее. Она сидела и улыбалась, а ее ноги были широко раздвинуты. Не смотреть между них я не мог. В сумраке была видна белая кожа выше края чулок и пажи, которыми чулки были прикреплены к поясу. Рассмотреть что-то дальше из-за плохого освещения не было никакой возможности. Она же тем временем, не торопясь, положила мне ножки на плечи. Затем скрестила их на шее и потянула меня к себе. «А давно мне не отлизывали», — задумчиво произнесла она, и я, наконец, понял, что мне предстоит. Сексуального опыта у меня не было, и подобные вещи я видел только в порнофильмах. Она тем временем убрала ножки с моей шеи, приподнялась в кресле и задрала платье выше бедер. На ней был черный кружевной пояс с чулками, а вот трусики отсутствовали как класс. Зрелище было великолепным и возбуждающим. Контраст белой, почти фарфоровой кожи и черного белья смотрелся как произведение искусства. Она снова опустилась в кресло и широко раздвинула ноги. Я смотрел на открывшуюся мне картину. Как завороженный. Ну что застыл, как истукан? Приступай. В ее голосе ощущалось нетерпение, и я, в соответствии с приказом, приступил. Лизать я, конечно, не умел и работал языком беспорядочно и хаотично. В какой-то момент она взяла руководство на себя, и вот тогда дело пошло на лад. Снизу вверх сначала. От попы. Ее тоже можешь лизать. Это тоже приятно. Команды были отрывистыми. И говорила она тихо, чтобы ее не услышали в зале. Впрочем, звуки со сцены заглушали все происходящее в ложе. Хорошо? Еще несколько раз так. Быстрее? Нет, не так быстро. Вот отлично. Хороший у тебя язычок. Еще. Вот так. Теперь клитор. Она остановила меня рукой, взяв за волосы, и я ощутил языком твердый бугорок приличного размера между ее губками. При прикосновении к нему она вздрагивала. Возьми его в рот, губами обхвати. А теперь соси его. Еще. Нежнее. Вот так вот. Так. Голос ее становился все тише и все возбуждение. Теперь языком. Губами не отпускай и лежи одновременно. Выполнить это требование было непросто. Но я справился. Вот так вот. Да? Продолжала шептать она. А я продолжал лизать. Она подалась мне навстречу, почти вдавив мою голову себе между ног. Теперь она двигалась одновременно со мной, и мне удалось поймать тот ритм, который ей был нужен. Через несколько секунд ее тело стало сотрясать дрожь. Потом она выгнулась дугой и на несколько мгновений замерла, после чего откинулась в кресле и резко выдохнула, отпустив мою голову. За все это время она не произнесла ни звука. И в тот момент, когда она кончила, в зале ярко вспыхнул свет и раздались бурные аплодисменты. Первый акт закончился, и большинство публики одобрило спектакль. Правда, невольно. Мои старания. Когда я поднял глаза, она сидела, все так же развалившись в кресле с задранным платьем, и смеялась. Увидев, что я на нее смотрю, она сквозь смех сказала, чтобы я бежал на рабочее место. Сообразив, что я оставил его без присмотра, я бегом отправился в раздевалку. На мое счастье, публика еще не выходила из зала. И мое отсутствие заметила только Екатерина Львовна, осуждающе покачавшая головой. Весь антракт и второй акт я сидел на месте и думал о случившемся. Когда спектакль закончился, я выглядывал женщину в толпе. Но ее нигде не было. Я выдал всю сданную мне одежду. Но она все еще не выходила. А появилась она, когда уже почти все разошлись. Она, не торопясь, спускалась по лестнице. Все такая же красивая и недоступная. Взгляд ее равнодушно скользил по фойе театра. На мне он тоже не задержался. Я же жадно смотрел на нее, впитывая ее красоту и изящество. Она, не задерживаясь, прошла мимо стойки моей части гардероба, проведя по ней рукой, и направилась к выходу, ни разу не обернувшись, а я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью. Только тогда я опустил глаза и обнаружил на стойке 5000-ную купюру. Они появились в театре снова через неделю. И история повторилась снова. Он ушел в середине первого акта, а меня попросил отнести к ней в ложу бутылку шампанского. И я снова с удовольствием работал языком. Так продолжалось почти каждую неделю до конца сезона. И я так и не узнал ее имени. А весной меня забрали в армию, и когда я вернулся, ее спутник ходил в театр уже совсем с другой женщиной. И со спектакля ни разу не ушел. А потом я уволился из театра. Но мне до сих пор хочется подняться в сумрак ложи, опуститься на колени и ощутить на языке и губах ее неповторимый вкус.